Карлтоны настояли, чтобы гости остались отобедать. Ведь теперь такие посещения стали редкостью, говорили они, и ужасно хочется узнать какие-нибудь новости. У Скарлетт не было никакой охоты засиживаться в гостях. Атмосфера этой семьи действовала на нее угнетающе, но ее сестрам и Мелани хотелось побыть подольше, и в конце концов они все остались обедать и тактично отведали немножко мяса и сушеных бобов, которыми их потчевали. По поводу скудости угощения было отпущено немало шуток, и сестры Тарлтон так заливались смехом, рассказывая, каким ухищрением научились они прибегать, переделывая свои старые туалеты, словно смешнее этого ничего нельзя было придумать. Мелани вторила им, с изумившей Скарлетт шутливостью, оживленно повествуя о лишениях и трудностях, которыми была полна их жизнь в Таре. А у Скарлетт слова не шли с языка. Дом казался ей опустевшим, без четырех высоченных братьев Тарлтонов, которые должны были бы сидеть здесь, развалясь в креслах, покуривая сигары и подразнивая девушек. А если она ощущает эту пустоту, то что же должны чувствовать сами Тарлтоны, мужественно разыгрывающие веселую комедию перед своими соседями? Кэрин говорила мало, но когда все встали из-за стола, она подошла к миссис Тарлтон и что-то прошептала ей на ухо. Миссис Тарлтон изменилась в лице. Вымученная улыбка сползла с ее губ, она протянула руку и обхватила тоненькую талию Кэрин. Они вместе вышли из комнаты, и Скарлетт, почувствовав, что она больше ни секунды не должна оставаться в этих стенах, последовала за ними. Они пошли по дорожке через сад, и Скарлетт увидела, что их путь ведет к семейному кладбищу. Повернуть обратно к дому теперь было уже невозможно, это выглядело бы слишком грубо. Но зачем Кэрин понадобилось тащить мать к могилам ее сыновей, в то время как Беатриса Тарлтон так старалась держаться мужественно? За кирпичной оградой под темными кедрами белели два новых мраморных надгробия. Настолько новых, что дождь еще ни разу не успел забрызгать их красной глиной. «Мы получили их на прошлой неделе», — с гордостью объяснила миссис Тарлтон. «Мистер Тарлтон поехал в Мейкон и привез их в фургоне». «Надгробные плиты». Сочувствие, которое поначалу испытывала Скарлетт к Тарлтонам, внезапно испарилось. Люди, которые могут тратить драгоценные деньги на могильные плиты, в то время как еда так дорога, что к ней не подступиться, не заслуживают симпатии. К тому же на плитах были высечены надписи по несколько строк на каждой, а чем больше слов, тем больше денег». Вся семейка, как видно, рехнулась. А во что еще обошлось им привезти сюда тела трех братьев? Тело Бойда так и не нашли. Между могилами Брента и Стюарта возвышалось надгробие с надписью. Они были добрыми и любящими при жизни и в смерти остались неразлучны. На другом надгробии были высечены имена Бойда и Тома и какая-то латинская надпись, начинавшаяся словами «Duce et». Но Скарлетт это ничего не говорила, так как во время пребывания в Фейнтвиллском пансионе ей как-то удалось обойти латынь стороной. «Отвалить столько денег за могильные плиты? Нет, они же просто идиоты!» Скарлетт была так возмущена, словно Тарлтоны пустили на ветер ее деньги, а не свои. В глазах Кэрин появился какой-то необычный блеск. «Какие прекрасные слова!» — прошептала она, указывая на первое надгробие. «Понятно, это в ее вкусе. Всякая сентиментальность трогает ее до слез», — подумала Скарлетт. «Да», — сказала миссис Тарлтон, голос ее потеплял. «Нам казалось, что это очень хорошая надпись. Они ведь погибли почти одновременно. Сначала Стюарт, а потом Брент. Он подхватил знамя, выпавшее из рук брата». На обратном пути Скарлетт была молчалива. Она думала о том, что видела в домах, которые посетила, и невольно возвращалась мыслями к тем временам, когда край этот процветал, и в каждом доме было полно гостей, полно черных слуг и полно денег, а на усердно обработанных полях величаво произрастал хлопок. Еще через год все эти поля покроются молодой сосновой порослью, подумала Скарлетт, глядя на обступавшие поля со всех сторон лес, и по телу у нее пробежала дрожь. «Без негров мы едва-едва сумеем свести концы с концами. Никто не сможет обработать большую плантацию без негров, и многие земли останутся невозделанными, и скоро на месте полей снова подымутся леса. Никто не сможет посеять много хлопка. И как же мы будем тогда жить?» «Какая участь ждет всех плантаторов? Городские жители как-нибудь устроят свою жизнь, они всегда находили пути. А плантаторы будут отброшены на 100 лет назад, ко временам первых пионеров, бревенчатых хижин, крошечных клочков обработанной земли и жизни на грани вымирания». «Нет, не бывать такому старой», — подумала Скарлетт. «Скорее я сама впрягусь в плуг. Вся округа, весь штат может, если им это нравится, зарастать лесами. Но в Таре я этого не допущу. Я не стану разбазаривать последние деньги на могильные плиты и тратить время на вздохи по проигранной войне. Мы как-нибудь выкрутимся. Я знаю, что мы бы все выкрутились, если бы мужчин не перебили на войне. Потеря негров — это еще не самое худшее зол. Ужасно потеря мужчин, молодых мужчин». Она снова подумала о 4 братьях Тарлтонах, о Джо Фонтейне, о Рейфорде Калверте, о братьях Монро и о всех прочих юношах из Фейетвилла и Джонсборо, чьи имена читала в списках раненых и убитых. «Мы бы как-нибудь справились, если бы уцелело достаточно мужчин, но...» — мрачно подумала Скарлетт. И вдруг новая мысль неожиданно поразила ее. «А что, если она захочет снова выйти замуж?» «Конечно, ей это ни к чему. Одного раза вполне достаточно. К тому же единственный человек, за которого она могла бы пожелать выйти замуж, уже женат и неизвестно еще... жив ли? Но что, если ей все-таки захочется выйти замуж? Кто же теперь остался? Кто мог бы жениться на ней?» Мысль эта потрясла ее. «Мелли, — сказала она, — а какая же участь ждет теперь наших женщин-южанок?» «Что ты имеешь в виду? — спросила Мелли. — То, что я сказала. Что с ними будет? Им же теперь не за кого выйти замуж. Понимаешь, Мелли, после того, как всех мужчин перебили, тысячи женщин в Южных Штатах обречены будут умереть старыми девами». «И бездетными», — добавила Мелани. Ей эта сторона вопроса казалась наиболее существенной. По-видимому, такая мысль уже не раз приходила в голову Сьюлин, сидевшей в глубине повозки, потому что она вдруг... расплакалась. Сьюлин не получала вести от Фрэнка Кеннеди с самого Рождества и не знала, плохая ли работа почты тому виной или непостоянство ее возлюбленного, который лишь играл ее чувствами и уже забыл о ней. А может быть, он погиб в последние дни войны, что было бы, конечно, все же предпочтительнее, чем оказаться брошенной. Погибший возлюбленный придает хотя бы некий ореол значительности своей безутешной невесте, вроде того, какой окружает теперь Кэрин и Индию Уилкс, в то время как на долю брошенной не достается ничего. «О, Бога ради, перестань!» — воскликнула Скарлетт. «Да, тебе легко говорить», — всхлипывала Сьюлин. «Ты была замужем, у тебя ребенок. Все знают, что был кто-то, кто тебя любил. А каково мне? И у тебя еще хватает низости бросать мне в лицо, что я старая дева, хотя ты понимаешь, что это не моя вина. По-моему, это гадко, Скарлетт. А ну, замолчи. Ты знаешь, я терпеть не могу тех, кто вечно хнычет. Ты прекрасно понимаешь, что наш старина Джо, рыжие бакенбарды, цел и невредим, и скоро вернется и женится на тебе. Он достаточно для этого глуп. Другое дело, что я бы лично предпочла остаться старой девой, чем получить такого мужа. Какое-то время в глубине повозки царило молчание. Кэрин с рассеянным видом утешала сестру, машинально поглаживая ее руку. Мыслями же она была далеко, на лесной тропе, по которой 3 года назад скакала верхом с Брентом Тарлтоном, и в глазах ее появился странный экзальтированный блеск. «Ах!» — грустно вздохнула Мелани. «Не могу себе представить юг без наших прекрасных юношей. А как бы он расцвел, будь они живы? Мы должны быть мужественными, энергичными и умными, как они, Скарлетт. Все мы, у кого есть сыновья. Мы должны вырастить их достойными занять место ушедших, вырастить их такими же храбрыми, как те. Таких, как они, уже не будет никогда», — тихо сказала Кэрин. «Никто не может их заменить». И весь остаток пути они больше не разговаривали. Как-то несколькими днями позже Кэтлин Калверт на закате солнца приехала в Тару. Приехала она, сидя верхом в дамском седле на муле. Такой жалкой, хромоногой, веслоухой твари Скарлетт отродясь еще не видала, да и сама Кэтлин. В платье из выленившей полосатой бумажной ткани, которая раньше шла только на одежду для слуг, в шляпе, завязанной под подбородком обрывком шпагата, являла собой почти столь же жалкое зрелище. Она подъехала к дому, но не спешилась, и Скарлетт, с Мелани стоявшей на крыльце, любуясь закатом, спустились по ступенькам ей навстречу. Кэтлин была так же бледна, как и Кейт в тот день, когда Скарлетт заезжала их проведать. Бледное суровое лицо ее казалось застывшим, как фарфоровая маска, словно она дала обет молчания и боялась хоть единым словом его нарушить. Но сидела она на своем муле очень прямо и голову держала высоко. Скарлетт внезапно вспомнился прием у Уилксов и как они с Кэтлин перешептывались по поводу Ретта Батлера. Как свежа и хороша была в тот день Кэтлин в пене голубого органди с душистыми розами у пояса, в маленьких черных бархатных туфельках, зашнурованных крест-накрест вокруг стройных лодыжек. Ничто не напоминало прежней грациозной девочки в этой застывшей фигуре, каменно восседавшей на муле. «Нет, заходить я не буду, спасибо», — сказала она. «Я заехала только сообщить вам, что выхожу замуж». «Как? За кого же?» «Кэти, какая великолепная новость! Когда же свадьба?» «Завтра», — сказала Кэтлин, и что-то в ее голосе смело радостные улыбки с их лиц. «Я приехала сообщить вам, что венчаюсь завтра в Джонсборо, и никого из вас не приглашаю на свадьбу». Они проглотили это сообщение молча, озадаченно глядя на Кэтлин. Наконец Мелани заговорила. «Это кто-нибудь, кого мы знаем, моя дорогая?» «Да», — ответила Кэтлин. «Это мистер Хилтон».
«Мистер Хилтон?»
«Да, мистер Хилтон, наш управляющий». Скарлетт едва не вскрикнула «Ой!», но Кэтлин, упершись взглядом в Мелани, внезапно произнесла негромко, с неистовым отчаянием в голосе. «Мелли, если ты заплачешь, я этого не выдержу, я умру!» Мелани, стоя молча и опустив голову, и только тихонько погладила вдетую в стремя ногу в неуклюжем самодельном башмаке. «И не надо меня гладить! Этого я тоже не перенесу!» — сказала Кэтлин. Рука Мелани упала, но головы она не подняла. «Ладно, я поехала. Хотела просто сообщить вам». Кэтлин натянула поводья. Лицо ее снова стало белой фарфоровой маской. «Как Кейт?» — спросила совершенно оторопевшая Скарлетт, беспомощно стараясь чем-то заполнить тягостное молчание. «Он умирает», — коротко сообщила Кэтлин. Голос ее звучал холодно и безучастно. «И я сделаю все, насколько это в моих силах, чтобы он умер спокойно, не тревожась обо мне и понимая, что, когда его не станет, я не буду одна обо мне позаботиться. Дело в том, что наша мачеха отбывает завтра с детьми на север. Но все, мне надо ехать». Мелани подняла голову и встретила жесткий взгляд Кэтлин. Глаза Мелани были полны сочувствия и понимания, а на длинных ресницах блестели слезинки. И внезапно горькая улыбка, совсем как у ребенка, который храбрится, стараясь не заплакать от боли, искривила губы Кэтлин. От всего этого Скарлетт голова совсем пошла кругом. Она не могла никак освоиться с мыслью, что Кэтлин Калверт выходит замуж за управляющего. Кэтлин Калверт, дочь богатого плантатора. Кэтлин, у которой было так много поклонников, как ни у одной девушки в графстве, не считая, конечно, самой Скарлетт, выходит замуж за управляющего. Кэтлин наклонилась, Мелани встала на цыпочки. Они поцеловались. Потом Кэтлин резко дернула поводья, и старый мул тронулся с места. Мелани смотрела ей вслед, и слезы струились по ее щекам. Скарлетт все еще никак не могла прийти в себя от изумления. «Мелли, она что, рехнулась? Как могла она влюбиться в управляющего?» «Влюбиться? Боже мой, Скарлетт, какие ужасные мысли приходят тебе в голову! Ах, бедная Кэтлин, бедный Кейт!» — сказала Мелани со слезами. «Да брось ты!» — воскликнула Скарлетт, которую все это уже начинало раздражать. Ей было досадно, что Мелани как-то всегда ухитрялась глубже, чем она сама, вникнуть в суть вещей. Помолвка Кэтлин поразила ее своей неожиданностью, но вовсе не показалась чем-то трагическим. Конечно, это не было большое удовольствие — выходить замуж за Янки, выходить замуж за белую шваль. Но в конце-то концов девушка не может жить одна одинешенька на плантации. Ей нужен муж, чтобы помочь управиться с хозяйством. «Вот об этом я и толковала тебе, Мелли, на днях. У девушек теперь нет женихов, и им приходится выходить за кого попало», — сказала Скарлетт. «Да совершенно не обязательно им выходить замуж. Ничего нет постыдного в том, чтобы оставаться незамужней. Возьми, к примеру, хоть тетю Питти. Господи, да по мне лучше смерть, чем такой брак», — сказала Мелани. «И я уверена, что Кейду тоже легче было бы увидеть Кэтлин мертвой. Это конец рода Калвертов. Подумай только, за кого она и какие у них будут дети. Послушай, Скарлетт, скорее вели Порку оседлать лошадь. Скачи за Кэтлин и скажи, пусть она лучше переходит жить к нам». «Еще чего?» — вскричала Скарлетт, пораженная тем, как Мелани походя распоряжается ее поместьем. У Скарлетт не было ни малейшего намерения кормить еще один род. Она уже готова была заявить об этом во всеуслышание, но что-то в удрученном лице Мелани заставило ее сдержаться. «Она же не согласится, Мелли», — подошла Скарлетт к делу с другой стороны. «Ты сама понимаешь, она слишком гордая. Для нее это будет то же, что принять милостыню». «Да, а ты права, ты права», — совершенно расстроенная пробормотала Мелани, глядя, как оседает на дорогу маленькое облачко красной пыли. «Ты живешь тут уже который месяц», — угрюмо подумала Скарлетт, глядя на заловку. «И тебе ни разу не пришло в голову, что ведь в сущности ты принимаешь от меня подаяние, и никогда, думаю, не придет. Так
таких, как ты, не смогла изменить даже война. Ты мыслишь и действуешь так, словно ничего не произошло, словно мы по-прежнему богаты, как Кресс, и не знаем, куда девать продукты, и сколько в доме гостит народу, не имеет для нас значения. И, похоже, ты будешь сидеть у меня на шее до конца дней моих. Но только не с Кэтлин в придачу. Нет, покорно благодарю, — подумала Скарлетт. В то жаркое лето после заключения мира Тара перестала быть уединенным островком. Месяц за месяцем через плантации лился поток страшных, бородатых, оборванных, похожих на пугало людей со стертыми в кровь ногами. Они взбирались на красный холм и присаживались отдохнуть на затененном крыльце, моля о пище и о ночлеге. Солдаты армии конфедератов возвращались домой. Остатки армии Джонстона перебросили по железной дороге из Северной Каролины в Атланту и выгрузили их там, и они пустились в дальнейшее паломничество пешком. Когда волна солдат генерала Джонстона спала, за ней следом побрели измученные ветераны Виргинской армии, а за ними солдаты западных войск. Все стремились на юг, к своим домам, которых, быть может, и не существовало более, к своим семьям, давно, быть может, рассеявшимся по свету или погребенным в земле. Почти все шли пешком, а наиболее удачливые ехали верхом на костлявых лошадях или мулах, которых, согласно условиям капитуляции, им разрешили сохранить. Но бедные животные были настолько истощены, что самому неопытному глазу было ясно: ни одно из них не дотянет до далекой Флориды или Южной Джорджии. «Домой! Домой!» Одна мысль владела умами всех солдат. Некоторые были молчаливы, печальны, другие веселы, полны презрения к лишениям. Но и тех, и других поддерживала мысль: «Войне конец. Мы возвращаемся домой». И мало кто испытывал горечь поражения. Это выпало на долю женщин и стариков. А солдаты отважно сражались, их победили, и теперь им хотелось одного — вернуться к мирному труду землепашцев под флагом страны, за которую шла борьба. Домой, домой! Они не могли говорить ни о чем другом, ни о битвах, ни о ранах, ни о плене, ни о будущем. Пройдет время, и они начнут вспоминать сражения и рассказывать своим детям и внукам о схватках, атаках, налетах, о шутливых проделках, о голоде, ранениях, форсированных маршах. Но не сейчас. У одних не было ноги, у других — руки, у третьих — глаза, и почти у всех были шрамы, которые станут ныть в сырую погоду, если они доживут лет до 70. Но все это казалось им сейчас несущественным. Ведь дальше жизнь пойдет по-другому. И одно было общим для всех, для старых и молодых, для разговорчивых и молчаливых, для богатых плантаторов и изможденных бедняков. Все равно страдали от дизентерии и вшей. Вшивость стала таким неизменным спутником солдат-конфедератов, что они уже машинально и бездумно почесывались даже в присутствии дам. Что до дизентерии, кровавой лихорадки, как деликатно называли эту болезнь дамы, то она, по-видимому, не пощадила никого от рядового до генерала. 4 года на грани самой грубой, зачастую несвежей, зачастую почти несъедобной пищи сделали свое дело. И каждый солдат, искавший пристанище в Таре, либо страдал этой болезнью, либо только что от нее оправился. Похоже, во всей армии не сыщется ни одного здорового брюха с крепкими кишками, мрачно изрекла мамушка, обливавшаяся потом у очага, готовя горький отвар из корня ежевики, который Эллен считала чудодейственным лекарством от всех желудочных заболеваний. «Сдается мне, не янки побили наших джентльменов, а просто у наших джентльменов кишки не выдержали. Какой джентльмен может сражаться, ежели у него в кишках вода?» И одного за другим мамушка поила их всех отваром, не предваряя лечение пустыми вопросами о состоянии желудка, и все один за другим покорно, хоть порой кривясь, пили ее снадобье, вспоминая, быть может, другие суровые черные лица в далеком отсюда краю и другие непреклонные черные руки с ложкой целебного снадобья. В такой же мере непреклонна была мамушка и в вопросах общества и неусыпно следила за тем, чтобы ни один обовшививший солдат не переступил порога тары. Мамушка припровождала их всех за кусты и заросли кустарника, где предлагала им разоблачиться, затем снабжала куском щелочного мыла, лоханкой горячей воды, а также простынями и одеялами, прикрыть наготу, пока она будет кипятить их одежду в огромном стиральном котле. Женская половина дома горячо протестовала против такого обращения, унижающего честь солдата, но все протесты были бесплодны. Мамушка отвечала на это, что еще большему унижению подвергнутся они сами, если обнаружат на себе вшей. Когда солдаты стали появляться на плантации почти ежедневно, запротестовала сама мамушка. Она не желала пускать солдат в спальни. Ее преследовал страх, что какая-нибудь шустрая вошь ускользнет от ее зоркого глаза. В избежание пререканий Скарлетт превратила в спальню гостиную, усланную мягким ковром. Мамушка снова подняла крик, протестуя против кощунственного обращения с ковром покойной мисс Эллен. Но на сей раз Скарлетт была тверда. «Где-то же солдатам надо спать, и через несколько месяцев после заключения мира на мягком ворсе ковра стали появляться потертости, и вскоре грубые основы и уток проглянули в тех местах, где прогулялись неосторожный солдатский каблук или шпора. И у каждого солдата все жители Тары жадно выспрашивали про Эшли».